Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И в этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Эту часть светлого вечера, ближайший час, вместе с нами и с вами проведет Ирина Воробьева, координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», журналист, радиоведущая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте напомним слушателям в начале. Вы уже не первый раз у нас в студии, далеко не первый, но тем не менее, вдруг кто-то не знает, что такое «Лиза Алерт». Хотя вот, казалось бы, ходят люди по городу, видят все эти объявления. Ну, вдруг.
Да слава богу, если люди не знают, что такое «Лиза Алерт», и лучше бы, если бы они никак в жизни не узнали об этом на самом деле. Конечно,
с одной стороны,
понятно, что всегда нужны люди на поиски, но я имела в виду, что, конечно, хотелось бы, чтобы никто не познакомился с «Лиза Алерт» как человек, которому нужна наша помощь. «Лиза Алерт» — это поисково-спасательный отряд. В этом году исполнилось 6 лет. С 2010 года он существует, и все это, как в 2010 году, возникло на добровольных началах, без регистрации и СМС, так оно и продолжается, собственно. Да? Люди – это некая команда, которая занимается поисками пропавших людей, причем занимается пропавшими и в лесу, и в городе, и детьми, и стариками, и взрослыми, всеми. Вот. Существует горячая линия бесплатная, единственная во всей стране горячая линия по пропавшим людям. Все звонки на нее бесплатные из любого региона. Там тоже работают наши добровольцы. И все это, повторюсь, на добровольных началах. Там даже нет юридической регистрации. Никто даже не работает в «Лиза Алерт» и не получает зарплату. Вот такая организация есть.
Ну, к слову о горячей линии, это то, что написано у вас на сайте. 8 800 700 ровно 5452.
Наверное. Да, все правильно. Это наш номер.
Мы встречаемся с вами обычно по каким-то сезонам, разделяя. Я так понимаю, что сейчас, естественно, закончился осенний сезон, когда люди пропадали, просто уйдя в лес за грибами, да.
Да. Ну, на самом деле, я так скажу, он, конечно, заканчивается, но на самом деле лесной сезон, вы удивитесь, будет и зимой тоже. У нас бывают лесные поиски зимой, к сожалению.
Недавно кого-то из болота доставали.
Да, и это происходит постоянно. Вот буквально 21 октября бабушка в Тверской области на улице +1, да, она в лесу. Вот, все это происходит в постоянном режиме. Вот, а зимние поиски тоже у нас есть. Это лыжники в основном, или люди, которые переборщили с алкогольными напитками.
Но ближе к Новому году обычно бывает, или в праздник
новогодний. Знаете, очень по-разному. Бывает ближе к Новому году, в основном это, кстати, городские поиски, потому что люди начинают активно почему-то пропадать после корпоративов. Вот у них привычка какая-то странная существует. Это конец декабря, соответственно, или вот в эти вот длинные январские праздники. А если подводить итоги лесного сезона, то всегда все очень грустно, в том смысле, что очень много заявок. То есть если мы берем, например, заявки на лес, именно вот на чистый лес, то по стране их в этом году, это получается где-то, наверное, за 4 месяца. Это почти 1500 заявок, это по стране. Из этих людей, опять же, по стране, если мы берем, 1138 человек были найдены живы, а 95 погибли. И это мы не считаем тех, кто не был найден. Да, таких тоже есть, это можно легко посчитать.
Чего в основном гибнут люди? От обезвоживания?
Переохлаждение. Или травма. Вот. К сожалению, да, такие тоже есть. Если мы говорим про московский регион, то, по лесу заявок на лес на московский регион было 852, но это мы еще не закрыли лесной сезон, да, это предварительный только результат.
Порядка 900.
Да, порядка 900, из них 737 были найдены живы, а 27 погибли. Это мы считаем пока вот те цифры, которые у нас есть. Если мы говорим вообще про все поиски вот с января месяца, то всего заявок по стране в «Лиза Алерт» поступило с января вот по октябрь, условно говоря, 5650 на пропавших людей вообще, на всех. На 5650 заявок. Это это только те люди, которые обратились в отряд, надо понимать, да, то есть на самом деле гораздо больше, вот, просто не во всех регионах есть лизалерт, не все знают, что мы есть, не все до нас дойдут и так далее, и так далее, и так далее.
Правда, что большинство из этих людей все-таки находятся в первые там дни, даже часы поиска?
Ну, я так скажу, вообще вот по нашей статистике, это еще мы статистику считали несколько лет назад, просто смотрели по поискам, у нас получилось так, что если в первые сутки человек обращается, родственник, да, или кто-то обращается за помощью и начинает искать, то 98% тех, кто вот потерялся именно или попал в беду, будут найдены живыми. Да? Но мы исключаем сейчас криминал и действительно вот там несчастный случай, погибшие. Вот. Если во вторые сутки, там, по истечении вторых суток, процент падает почти в половину, то есть около 50% только. Это связано с тем, что люди, которые свидетели, а свидетели – это не обязательно человек, который по улице шел. Свидетели – это тот, кто скорую помощь вызвал. Свидетели – это тот, кто в скорой помощи работает. Свидетели – это там полицейский. Свидетели – это тот, кто в больнице работает.
А почему они свидетели в данном случае, если человек пропал и об местонахождении ничего не известно?
А потому что у нас такая система. Потому что вот мы буквально только в 2016, да, в этом году, если я ничего не путаю, нет, в 2015 году, простите, в 2015 году в январе запустили в Москве базу неизвестных пациентов. Это стоило вот 4 года работы. 4 года я ходила лично ножками к депутатам, к сенаторам, к чиновникам, билась головой об стенку и говорила, что это необходимо, это цивилизация, это нужно. Вот только в 2014 году удалось пробить, но только Москву. Соответственно, мы несколько месяцев работали. В 2015 году она заработала. Что это такое? Это электронная база, куда больницы из приемного покоя или там, как они сами решат, в течение там, первых нескольких часов обязаны сообщить в эту базу информацию о поступившем пациенте без документов. Соответственно, в открытом виде вы можете увидеть приметы, возраст, что было с собой и так далее, все кроме фотографии. Фотографии можете посмотреть только по запросу со своим паспортом.
Это вместо того, чтобы больницу обзванивать?
Да, это вместо того, чтобы обзванивать больницу. Более того, я вам скажу по опыту, что и обзвон больниц чаще всего не дает результата, потому что либо кто-то ленивый и не посмотрел, либо, значит...
Не занесли в базу.
Да, да, не, ну, это не подошел по приметам и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому эта база пациентов – это очень такая большая история, потому что люди... Это был ужасный случай, и почему вот там я, например, выступаю за то, чтобы база пациентов была создана на всю страну, и она была связана вся между собой, это... Совершенно необходимо, потому что вот у нас мы в 2015 году искали профессора Тамарчука. Он пропал в центре города. У него потеря памяти. Мы его искали несколько недель. В результате его нашли слишком поздно в Мытищинской больнице, где он, к сожалению, умер один, без родственников. И вот эти люди умирают в отчаянии и страхе, потому что никого рядом из знакомых лиц нет, они ничего про себя вспомнить не могут. А если даже вспоминают, например, только фамилию, или только вот он говорил, что его зовут Давид Яковлевич. Но какой Давид Яковлевич? Что? Да, сотрудники...
Это вот все, что у него осталось в памяти,
да,
о себе.
Да, то есть или то, что там врачи сообщили, например. Да, в результате кто-то из то ли посетителей больницы, то ли сотрудников сфотографировал его и выложил в Одноклассники таким образом, случайно просто нашлось. Да, а вот сколько таких, которые не находятся, пересекают границу региона, все.
А вот хороший вопрос, вы говорите, в Одноклассники выложили. Вообще действенно вот эта штука, когда в блоге запускается фотография с просьбой там помочь найти, опознать?
Очень.
Потому что постоянно, каждый день в ленте Фейсбука встречаются такие записи. Но порой думаешь, что ну как, ну я не знаю, друг мой не знает, подписчики мои тоже вряд ли знают человека, который пропал где-нибудь в Челябинске. А на самом деле это действенно.
Ну, смотрите, во-первых, конечно, репостить там в Москве пропавшего в Челябинске, если там на ориентировке не написано, что он может находиться в любом регионе страны, наверное...
Обычно написано.
Да, нет, ну, нет, обычно вот если вот люди... То есть как это происходит, да? Если мы правда понимаем, что человек передвигался, перемещался, да, или уехал, например, работать в другой регион, тогда мы предполагаем, знаем, что, может быть, в любом регионе. Если он страдает потерей памяти и вышел из дома, значит, и пропал, то мы, скорее всего, возьмем город плюс область максимум, вот, потому что, ну, вряд ли. Вот, конечно, мы понимаем, что если вы будете, находясь в Москве, репостить челябинскую ориентировку, это, наверное, мало даст результата. Но если вы, если у вас есть друзья в Челябинске, вы просто их отметите, затегаете, не знаю, еще что-то сделаете, они репостнут на своих друзей, да, даже будучи живущими в Москве, неважно, но у них остались друзья в Челябинске. Это работает. Вообще репост ориентировок, тут очень важный момент, вот совсем важный момент. Наверняка вы видели это в социальных рекламах западных. Есть отличная история, которая называется «Лайки не помогают».
Да.
Лайки не помогают. Я могу это ответственно заявить, потому что, да, конечно, код Фейсбука считает, что если ты полайкал, значит, то кто-то еще увидит. Да, конечно. Но самый верный способ сделать репост. Это проще всего, и лайки, правда, никак не помогают, но вы можете репостнуть, вы можете что-то сделать, можете призвать друзей, можете сами поехать или просто позвонить. Да, там, прозвон больницы, полчаса вашего времени. Это все очень просто.
Я вот недавно попал в такую странную ситуацию, как раз не знал, у кого поинтересоваться, наверное, у вас можно спросить. Поздно ночью я обнаружил мужчину, которому ну, то ли было не очень хорошо, потому что он пожилой, то ли он был выпивший, ну, выяснилось, что выпивший, слава богу, в данном случае, наверное. Живу я недалеко от большого крупного московского вуза. Ну, в общем, единственное, что он смог про себя сообщить, то, что он там работает. Ну, все, потому что вторая половина нашего диалога на английском происходила. Причем он мне на английском, я что могу ему пытаюсь ответить, а он не понимает. Там, слава богу, вышел еще один человек с подъезда, увидев вот наши какие-то непонятные там действия, взаимодействия, и мы вдвоем не смогли от него добиться, где он живет. Он называл несколько адресов, причем не вплоть до дома, а только улицу. Ну, улица на другом конце Москвы. Причем два разных конца. Видимо, какие-то знакомые ему места, ориентировки. Вот что в таком случае делать? Милицию вызывать? Скорую помощь? Вроде бы как документы мы у него не нашли. Ну, так уж мы совсем его не обыскивали, но вот что делать в таком
случае? Ну, это, кстати, тоже большой вопрос городской. Мы сейчас к этому вплотную будем подходить, потому что на улице будет зима, и таких людей оставлять на улице уже никак нельзя.
Ну, это было весной
еще
как раз.
Да, но если летом как-то вот в теплое время года еще можно там условно пройти мимо, да, или там забить и сказать, мужик, не хочешь, чтобы тебе помогали? Ну, и не надо, и сиди, да. То зимой это уже невозможно, потому что, скорее всего, до утра человек не доживет. И здесь мы подходим к еще одной большой проблемы, тоже системной, которая называется «Что в этом случае делать?». Значит, я вам могу дать практические советы, но они не всегда срабатывают. Ну, потому что я тоже периодически таких людей нахожу на улице, значит, и много было случаев, когда для того, чтобы этого человека помогли, мне приходилось там 5 часов, 6 часов со скандалами, с привлечением журналистов, да, как-то добиваться. Значит, первое, что вы можете сделать, это, конечно же, вызвать полицию. Почему не скорую помощь? Потому что скорая помощь в данном случае, они приедут, зафиксируют, что человеку физически никакая медицинская помощь не требуется, и уедут, скорее всего. Они ничего не смогут сделать, они не могут его госпитализировать насильно.
В отрезвителей нет.
Да. То есть, ну, как бы он может, конечно, если он хочет, условно говоря, в тепло, он может сказать, что он себя плохо чувствует, у него там что-то болит и так далее, но это на его совести уже, да, не на вашей. Почему полиция? Потому что полиция, значит, это единственное учреждение, которое имеет право вызывать психиатрическую помощь. Во-первых, во-вторых, именно полиция занимается у нас розыском пропавших. Да, и может, если у сотрудников хватит человечности, да, и щепетильности, да, проверить, не ищут ли его. Вот. Они могут вызвать психиатрическую скорую, они могут забрать его в ОВД там, да, и как-то пробить, но тут надо за ними следить, конечно. Надо понять, куда они его везут, с какой целью, что там будет происходить и так далее. Обязательно сфотографируйте этого человека и обязательно позвоните в Лизу Алерт, потому что у нас существуют так называемые обратные поиски, когда в больнице или где-то находится неизвестный человек без документов, без памяти и так далее, мы на него делаем точно такую же ориентировку, только пишем «ищем родственников» и начинаем репостить как раз в регионы в основном, потому что, как правило, такие люди приезжают либо из регионов, либо их очень быстро находят там в районе, например, да, или в городе. Вот, поэтому вот такой алгоритм. Фотографируйте, звоните в Лиза Алерт, но сначала вызываем полицию, объясняем ситуацию, значит, человек неадекватный и так далее. Но я обращаю ваше внимание, что психиатрическая скорая не сможет его насильно никуда увезти, если он не буйный. И есть еще один телефон, по которому тоже можно звонить, но они тоже насильно никуда увозить не будут. Это социальный патруль. Вот в Москве есть социальный патруль. Мы с ними много раз работали, и по-разному бывает. Зависит от экипажа, но чаще всего...
Это государственная штука,
это
да?
Государственная штука, да. Это, значит, они подчиняются департаменту социальной защиты. И они, если человек хочет с ними поехать, значит, или ему требуется помощь, или восстановление документов, или еще что-то, они его заберут, отвезут, значит, на Иловайскую, там у них есть помещение, и там, соответственно, будет происходить процесс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Воробьева, координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», журналист, радиоведущая, сегодня гость программы «Светлый вечер».
Ну, мы начали говорить о том, как в геометрической прогрессии падают шансы найти человека с течением времени. И, может быть, стоит еще раз повторить, каков алгоритм действий, если вы поняли, что ваш близкий, ну, пропал, там, не вернулся вовремя из леса или не вернулся вовремя домой и так далее.
Тут надо немножко разделить, потому что для начала давайте поговорим про детей. Значит, существует статистика, которую, к сожалению или к счастью, мы пока не можем выделить в России, но есть утвержденная статистика, которая существует там в Соединенных Штатах Америки, что похищенный ребенок живет первые 3 часа.
Живет.
Живет.
Это ни в коем случае не как в фильмах там с целью выкупа. Это, ну, какие-то редкие случаи.
Это бывает, конечно, и тоже не бывает с целью выкупа, и бывает еще, что детей уводят психически ненормальные люди. Они тоже, как правило, ничего плохого ребенку не делают, они просто почему-то считают, что это их ребенок.
Да, такое тоже бывает. В детстве украли с целью выкупа.
Вот, да, и выкуп тоже бывает, но это редко все-таки, но реже, по крайней мере, чем все остальное, вся остальная статистика по похищениям детей. Отдельно говорю, что речь не идет о похищениях, когда папа у мамы, мама у папы и так далее. Мы этим не занимаемся. Итак, первые 3 часа. В нынешней России не существует системы, которая позволила бы хотя бы в первый час, хотя бы в первые 2 или хотя бы в первые 3 массово оповестить всех о том, что ребенок пропал. А это действительно очень работающий инструмент, который мы проверяли, значит, в Пермском крае. Там была очень вменяемая власть, и они нам позволили вручную запустить этот инструмент, ну, с их помощью, конечно, да. Вот. И после того, как давление сработало, и отовсюду была фотография ребенка, да, и мы везде говорили, что он похищен, похититель просто отпустил ребенка. Тут еще очень важная вещь. Есть соответствующая статья в Уголовном кодексе, которая называется «Похищение, значит, ребенка», «Похищение человека». И в этой статье говорится о том, что если похититель добровольно отпустил, то ему за, вот по этой статье обвинение предъявлено не будет. И мы проверяли, действительно не предъявляют обвинение.
Ну, какое-то обвинение же должны ему предъявить, по идее.
Если нет, если вот он отпустил и при этом ничего не сделал, не нанес никаких травм, никакого насилия не производил, ничего не было, обвинения предъявлено не будет. И это очень правильная практика. Это позволяет, значит, заочно договариваться с похитителем. Так вот, если мы говорим о детях, значит, дети до 12 лет, я понимаю, это очень трудно осуществить, но вы должны обязательно знать, где ваш ребенок. С точностью до получаса, да, что вот он сейчас здесь, завтра, в смысле, через полчаса тут, вот он должен прийти домой, и так далее, и так далее. Проще, лучше и эффективнее, если вы с ребенком об этом договариваетесь, вы ему объясняете, что я всегда должен знать, где ты, не потому что я тебя контролирую, а потому что это просто опасно. Да, и если ты пошел к друзьям, пожалуйста, об этом мне сообщи, если ты задержишь в школе, сообщи и так далее. Что тревогу надо бить очень быстро и сразу. Даже если вы забили тревогу, побежали в полицию, позвонили в Лизалерт, а ребенок ваш сидит у соседей, ничего страшного не будет. Забудьте об этом дурацком чувстве, ой, мне неудобно.
Кого-то
вдруг
побеспокоить.
Да, кого-то побеспокоить. Это жизнь вашего ребенка, и вы должны беспокоить всех. Все, забыли об этом чувстве. Что касается взрослых. Значит, во-первых, ну, опять же, повторюсь, что миф вот этот о 3 сутках, да, конечно же, не существует.
А, прошу прощения, про детей, чтобы закончить уже тему. А, сейчас существуют все-таки разные приложения в мобильных телефонах, которые позволяют геолокацию определить, где человек находится.
Ведь да, там, это отличная штука.
Если, насколько я знаю, ребенку можно такую штуку поставить.
Да, можно поставить такую штуку в телефон и следить. Погрешность будет, но тем не менее.
Там погрешность все-таки небольшая.
Да, в городе вообще она небольшая, но это зависит от того, какое вы приложение используете, да, его можно потестить, и более того, в некоторых приложениях можно очертить некий круг, условно говоря, да, за границы которого ребенок выходить не должен. Если он вышел, то, значит, вам приходят всякие алерты на телефон, что это случилось.
Уже даже так, да?
Да, есть. Да, то есть это все можно сделать, надо, если вы заморочитесь и найдете соответствующее приложение или там устройство, да, там GPS какие-нибудь, часы там или еще что-то, все это возможно. Вот, ну, надо, соответственно, то есть я не могу посоветовать какое-то приложение или какие-то часы, потому что у каждого свои погрешности и так далее. Поэтому, да, эта штука работает.
Миф о 3 сутках.
Да, никаких 3 суток нету, забудьте об этом, вообще никогда не вспоминайте, не дай бог. Вы должны помнить, что если у вас пропал близкий, или вы думаете, что с ним случилась беда, и вы не можете его найти, идите сразу, не надо ничего ждать. Начинайте сразу его искать. Там, если вы не хотите идти в полицию с самого начала, тогда идите, звоните в справку скорой помощи сами, сразу. Значит, звоните в бюро регистрации несчастных случаев, обзванивайте друзей, узнавайте, где он был, значит, где его видели, где он должен оказаться, проверяйте его маршрут. То есть, если у вас существует некий комплекс, я сейчас не пойду в полицию, у нас будут проблемы, там еще что-нибудь, то вы можете делать это сами. Но давайте начинайте это делать сейчас, а не на 2 сутки, ой, он не пришел вчера домой, потом не пришел ночевать, наверное, он на нас на всех обиделся, но сегодня вообще-то уже должен был появиться, и телефон подозрительно выключен уже там сутки. Нет, так не должно быть. Я понимаю, разные ситуации бывают, но поверьте, это очень сильно усложняет дальше и вам жизнь, и самое главное, это просто ставит под угрозу жизнь вашего близкого.
А вот мы не договорили, что со свидетелями происходит в течение времени.
Да, просто они просто забывают.
Забывают?
Ну, просто давайте... Вы, каждый из нас может сейчас представить и вспомнить. Вы вообще помните лица людей, которых вы видели сегодня?
Нет, конечно.
Вот именно. Но если вдруг вы увидите человека, который ведет себя странно или неадекватно, вы на него внимание обратите. И какое-то время будете помнить, в какое время примерно это произошло, где это случилось, почему вы на него обратили внимание. Он отложится в голове, но ненадолго. Дальше, если пройдет там несколько дней, вы спутаете уже день, время, место и так далее, и так далее. У вас ложная память возникнет, которая вам подскажет какие-то привязки и так далее. Поэтому вот 1 сутки – это просто золотые сутки.
А есть какой-то психологический все же барьер, если речь не идет о пропаже пожилого человека, уже априори заранее нездорового, если просто пропал, или кажется, что пропал близкий человек, вполне здоровый, успешный, адекватный, не отвечает на телефон, нету его нигде, никто не знает, где он находится. Через какое время стоит бить тревогу и обращаться? Все-таки, если взрослый, адекватный человек, мало ли что, мало ли почему он решил там как-то от всех на какое-то время закрыться.
Это зависит от того, кем вы приходитесь и насколько вы хорошо его знаете. Потому что если человек не пришел на работу внезапно, да, хотя он никогда так не делал,
это повод задуматься.
Это повод уже побеспокоиться и выяснить, у родственников или у близких друзей, или еще у кого-то, кто в курсе, да, что происходит вообще. Это как минимум. Если вы звоните ему на телефон, и вы понимаете, что он еще работает, телефон, или, например, видите, что человек появляется там в WhatsApp или еще в каких-то мессенджерах, наверное, он не хочет, чтобы его искали. Такое тоже бывает. И более того, бывают такие случаи, что мы человека ищем там неделю, 2-3, потом внезапно этот человек звонит нам на горячую линию сам и говорит, я такой-то, такой-то, вы меня ищете, не надо мне искать, я не хочу. Вот. Тут очень простой выход, мы его просим зайти в ближайшее отделение полиции, предоставить документы, удостоверяющие личность, написать заявление о том, что он такой-то, такой-то, его не надо искать, поскольку он не хочет поддерживать связь со своей семьей. Такое тоже бывает.
Чаще всего такой человек, мне кажется, должен сказать, что я и в полицию не пойду, мне вообще ничего не надо, и отстаньте от меня.
Но просто мы тогда не снимем поиск, потому что к нам может позвонить любой человек, и представиться любым именем. Да?
Хорошо. А если человек пропал в другом регионе, где у него, может не быть никаких близких и знакомых, а я, соответственно, не могу его найти, Я могу у себя обратиться в ближайшее отделение полиции и сказать, что, ну, условно, там в Омской области пропал родственник, друг, товарищ?
Можете, но наша классная бюрократическая система построена таким образом, что если вы... Нет, вы можете вообще обратиться в любое отделение, и более того, вы можете не быть родственником ему, да, это все можно сделать. Но, скорее всего, после вашего обращения здесь, в Москве, они соберут какие-то материалы, долго будут их собирать, потом отправят это, значит, в Омскую область, по месту, где все произошло. В Омской области, по месту, где произошло, все это откроют, посмотрят, скажут, ага. Ну, в общем, что мы тут можем сделать? Ничего мы сделать тут не можем. Давайте это отправим по месту заявления. И вот этот футбол, да, будет происходить довольно длительное время. Мы это наблюдали много раз. Есть еще очень большие проблемы, когда, например, заявление подают, вот есть же линейные отделы, да, на транспорте, иногда люди подают в линейный отдел. И то же самое начинается потом футбол по месту, значит, прописки заявителя, по месту прописки, значит, пропавшего и так далее, и так далее. А потом, если выясняют, что он пропал там, через две станции от этого линейного отдела, да, то они туда начинают отправлять. То есть все можно сделать, но лучше, если вот вы уверены, что, например, в этом городе человек был, вы точно знаете, лучше, чтобы кто-то из этого города пошел и там подал заявление.
А вот эти 5650 заявок, которые за текущий год были поданы, я хотела спросить, соотношение детей, да, и взрослых, mm-hmm. какое там?
Ну, значит так, если мы говорим про все заявки, то, ну, во-первых, по детям, значит, по стране поисков, не заявок, да, а поисков заявок не могу посчитать, более 500. Из всех заявок существующих, да, именно которые вот поиски были. Mm-hmm. А вот про лес, кстати, очень интересно. Значит, если мы берем по стране и просто смотрим по возрасту, то дети до 12 лет в этом году в лесу пропадали 64 раза.
Mm-hmm.
А люди после 60, вот берем возраст от 60 и до, 837. А, это по Москве, наверное, да. Это, наверное, по Москве. Ну, то есть, имеется в виду, посмотрите на процентное соотношение, mm-hmm. да. То есть, в основном это люди пожилые. Я вам больше скажу, скорее всего, по городу будет такая же история. Вот, дети пропадают реже, чем люди старшего возраста с определенными заболеваниями или там с деменцией на фоне какой-нибудь болезни.
Ну, за детьми, наверное, следят тщательнее.
Ну, это во-первых. Во-вторых, чаще, ну, очень часто, слава богу, заявка не превращается в поиск, потому что на моменте первоначальной работы ребенок находится.
Ну, ребенку проще. Если он не хочет пропасть, то ему проще обратиться к прохожим, к дяде полицейскому, кому угодно.
Мне кажется, по-разному бывает.
Ну, смотри, пожилой человек просто может уже не сориентироваться. Там, может быть, какие-то уже физические процессы. А ребенок-то маленький, он
может
боится.
Может испугаться и быть дезориентирован, дезинформирован. Ира?
Да, значит, ну, тут играет роль скорее не сам пропавший, а реакция на пропавшего, потому что ребенка 5-летнего на улице с большей долей вероятности все-таки кто-нибудь подойдет и спросит ребенка, где твоя мама, да? А вот к бабушке, которая подошла к автобусу и говорит, что у нее денег на проезд, какой-нибудь добрый человек даст ей денег и ничего
она
не спросит.
Ирина Воробьева, координатор добровольческого поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», журналист, радиоведущая, гость программы «Светлый вечер». Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Здесь, в этой студии, через минуту мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».